Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лакунина. Сколько исламского в исламском государстве? Курдские отряды как опора безопасности Ирака и Сирии. Политолог Мария Липман о Прибалтике и российской прокуратуре. И современная популистская пирамида наследника Мавроди. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Группировка, называющая себя исламским государством Ирака и Леванта, за год своего существования приговорила к смерти и умертвила уже 3027 человек, в их числе 74 ребенка и 86 женщин. Эту информацию распространила в среду группа по мониторингу прав человека в Сирии. Способы приведения приговоров чудовищны: обезглавливание, забрасывание камнями, сжигание заживо. Обвинения в основном неповиновение нормам ислама, намного реже шпионаж. В июне, например, были убиты дети за то, что не держали пост в священный месяц Рамадан. Насколько исламским является так называемое исламское государство? Об этом дискуссия, организованная Нью-Йоркским советом по международным делам, рассказывает Владимир Абаринов.
В марте этого года журнал «Атлантик» опубликовал статью журналиста Грэма Вуда «Чего на самом деле хочет ИГИЛ». Вуд встречался со сторонниками исламского государства на разных континентах и пришел к выводу, что правительство США ошибается, утверждая, что идеология ИГИЛ противоречит исламу. По словам Вуда, джихадисты исламского государства свято верят в исламскую эсхатологию и пришествие Мессии, Махди. Решающая битва с римлянами, как они называют западную цивилизацию, должна произойти в окрестностях сирийского города Дабик, близ Алеппо. Войска ИГИЛ захватили Дабик в августе прошлого года и сразу же стали зазывать туда римлян. Западные медиа, пишет Грэм Вуд, часто пропускают мимо ушей упоминания Кадика в видеороликах ИГИЛ, сосредотачиваясь вместо этого на зловещих сценах обезглавливания. Но для самих боевиков это географическое название имеет огромное символическое значение. Статья Вуда произвела сенсацию и стала причиной бурных споров. Недавно Грэм Вуд был гостем Совета по международным делам, а его партнером – профессор Принстонского университета Бернард Хейкел. Первый вопрос, на который отвечал профессор Хейкел, касался взаимоотношений ИГИЛ и Аль-Каиды.
Когда Аль-Каида потеряла свою базу в Афганистане вследствие военных действий США в 2001 году, которые были ответом на теракты 11 сентября, она планировала создать новую базу где-то на Ближнем Востоке. Было решено, что одно из лучших мест для этого — Ирак. Они послали туда Заркави, который стал основателем Аль-Каиды в Ираке, как раз перед возникновением исламского государства. То есть он организовал там базу, так что идея исламского государства в Ираке принадлежит Аль-Каиде. Затем возник спор относительно стратегии и тактики. Заркави считал, что единственный способ разжечь глобальную революцию мусульман, способ радикализации мусульман, это напасть на шиитов, спровоцировать гражданскую войну между суннитами и шиитами. Это была его фирменная стратегия. Аль-Каида полагала, что это очень плохая идея, что это ничего не даст, что он будет делать плохую копию Аль-Каиды. И они попытались убедить Заркави, что это неправильно. Однако в 2006 году так называемое исламское государство было создано в Ираке уже после смерти Заркави. И это государство, или это движение, называющее себя государством, почти потерпело поражение в результате исламского пробуждения, но затем в последние три года оно воскресло. Я думаю, главным образом из-за одноконфессиональной политики режима Малики в Багдаде. Эта политика отвратила большое число иракских суннитов, которые затем поддержали цели так называемого исламского государства.
По словам Грэма Вуда, сторонники ИГИЛ никогда не скажут худого слова об Аль-Каиде, но считают, что ее время кончилось.
Они назовут Усаму бен Ладена мучеником. Они скажут, что грешно даже утверждать, что он мертв. Они действительно думают, что он в каком-то смысле жив. Но они также скажут, что исламское государство пошло дальше, чем хотела от них Аль-Каида. У них нет разногласий в вопросах вероучения. Они отличаются в вопросах тактики. Сторонники исламского государства, похоже, считают Аль-Каиду и определенное ее нынешнее руководство устаревшим, отжившим свой век институтом. Они никогда не скажут доброго слова о Завахире, особенно сегодня. Они считают, что этой фигуре не хватает харизмы и стратегического мышления. Тот факт, что халифат был создан, это мотивирующий фактор, и нельзя его недооценивать. Аль-Каида иногда говорила о халифате. Но убеждение в том, что он возникнет в ближайшее время, что он может стать вдохновляющей идеей в данный момент истории, это придает им такие силы, какие не могла придать Аль-Каида своими действиями в прошлом. С некоторыми своими источниками я говорил не далее, как несколько недель назад. В их понимании, сказать, что создание исламского государства – событие мирового значения, значит принизить его, потому что для них это событие космических масштабов.
По мнению Конрада Хейкела, Аль-Каида и ИГИЛ кардинально отличаются друг от друга.
Думаю, существует принципиальное различие. ИГИЛ — это не просто государство со своей территорией. Это гораздо больше. Это более традиционное образование — халифат. В халифате устанавливается традиционное классическое исламское право. Халиф имеет определенные прерогативы, особые полномочия, которых не имеет лидер Аль-Каиды. Аль-Каиду мы знаем как террористическую организацию, которая хотела использовать террор как способ радикализации, но в привычной для третьего мира форме антиколониальных движений, с которыми Запад сталкивался много раз. ИГИЛ, исламское государство, нечто совершенно иное. Они хотят иметь и расширять территорию. Они хотят в полной мере воплотить свое видение исламского права. Например, они восстановили рабство. В планах Аль-Каиды этого не было.
Модератор дискуссии – сотрудник журнала Foreign Policy Джеймс Трауб. Вопрос доктору Хейкелу.
Вы пишете о том, что такие вещи, как введение рабства, возможно, плохая идея с точки зрения репутации. Но на каком-то уровне это находит отклик у людей. Рабство, казнь посредством распятия — все эти отвратительные действия имеют мифический, исторический аспект, который на самом деле умножает их силу в глазах потенциальных последователей, хотя и отталкивает тех, кто их последователями не является.
Да, это культура. Чтобы понять причины долговечности исламского государства, нужно понимать, что это культура, культура, которая придает романтический ореол утопии, которую вы назвали мифологией. Эта утопия привлекательна, потому что она обещает славу. Это обетование гласит, что мусульмане обретут, наконец, силу, утраченную в результате козней как внешних врагов, так и вероотступников, мусульман, отрекшихся от веры. Таким образом, это своего рода образ власти, воплощенный и в каждой личности, и в институтах, и в территории.
Джеймс Трауб и Грэм Вуд.
Не хочу сказать «нет худа без добра», но из всего этого можно заключить, что ИГИЛ сконцентрирован на внутриисламских делах. Это касается и насилия, направленного против других мусульман, шиитов и суннитов-нефундаменталистов, и создания географически определенного государства. Получается, что ИГИЛ представляет гораздо большую опасность для близлежащих стран, чем для Соединенных Штатов и Запада. Это заблуждение или вполне обоснованный вывод?
Я думаю, в краткосрочной и среднесрочной перспективе этот вывод совершенно верен. Прежде всего, я сказал бы, что, хотя это и правда, что жертвами исламского государства стали мусульмане, исламское государство не считает их таковыми. Они часто говорят, что эти люди не мусульмане. Сторонники ИГИЛ, с которыми я общался, высказываются вполне определенно. Да, мы создаем государство, оно расположено в Сирии, но его сателлиты находятся и в других местах. Мы не пытаемся расширить территорию до Австралии или Великобритании. Это не первоочередная задача. Мы стремимся укрепить свое положение на территориях, которые мы уже имеем. Медленная волна поглощения, в конце концов, дойдет и до берегов Австралии, и Великобритании, и Америки.
В своем ответе на следующий вопрос Джеймса Трауба Грэм Вуд упоминает инцидент, имевший место в техасском городе Гарланд в мае этого года. Два человека устроили там стрельбу на парковке рядом со зданием, где проходила выставка карикатур на пророка Мухаммеда. Они ранили полицейского, но другой полицейский застрелил насмерть их обоих. Власти США заявили тогда, что стрелявшие были сторонниками ИГИЛ, но никакой помощи от исламского государства не получали.
Но, Грэм, все-таки оснований для страха много. Одно из них заключается в том, что ИГИЛ вдохновляет террористов-одиночек здесь, на Западе. Другое, что когда исламское государство укрепится, если ему это позволит, оно направит свои силы против Запада так же, как это делает Аль-Каида. У вас есть ощущение, что для них это весьма отдаленная задача, и что сейчас они полностью захвачены идеей создания этого утопического халифата?
Думаю, очень полезно посмотреть на то, как они формулируют свои призывы к одиночкам. Они вполне ясно говорят, что главная обязанность их сторонника — приехать в исламское государство. Они хотят, чтобы люди, если могут, ехали туда. Если не могут, тогда пусть своими силами совершают нападения, такие, какое было совершено в Гарленде, штат Техас. Такие акции имеют вынужденно ограниченный эффект. Словом, если у вас есть средства, чтобы добраться до исламского государства, вы это и делаете. Но вряд ли вы располагаете ресурсами, чтобы учинить новое 11 сентября. Масштаб акций ограничен размерами ресурсов, вот как у этих двоих парней, которых застрелил полицейский в Гарленде. Это было нападение одиночек. Следовательно, более масштабные атаки, которые могли бы повлечь военный ответ со стороны Соединенных Штатов, в настоящее время нам не грозят. Но они не исключены в какой-то момент в будущем.
Конрад Хейкел полагает, что хотя в настоящее время ИГИЛ и не угрожает интересам США, нанести ему крупное военное поражение было бы очень полезно.
Должен добавить к тому, что говорил Грэм, что привлекательность так называемого исламского государства была обеспечена военными победами, которые оно одержало в 2014 году. Захват Мосула выглядел как воля Господа, который не только вдохновил, но и как бы миропомазал их войско, вернувшее мусульманам славу, которую они имели, но утратили. Так что если они потерпят военное поражение, я думаю, они быстро потеряют значительную долю своей популярности. Стало быть, важно нанести им это поражение. Что касается действий одиночек, то мы с этим жили и до Аль-Каиды. В тактике одиночек нет ничего нового. На самом деле, я думаю, что призыв исламского государства ехать на его территорию — это удачная находка, потому что многие действительно едут, а потом не могут вернуться. Они не позволяют людям уезжать. Большинство сжигает свои паспорта и, в конце концов, умирает там. Полагаю, в этом, возможно, и должна состоять стратегия в отношении исламского государства. Будем удерживать их в пустынях Ирака и Сирии, а уж там пусть они творят что угодно. С Аль-Каидой такое сдерживание невозможно, у нее нет территории, так что можно, знаете ли, провести границы этой территории так, чтобы нефтяные месторождения на юге и севере Ирака остались вне пределов их досягаемости. Нельзя допустить нападения на Иорданию. Ирак, Курдистан, Саудовская Аравия, нападение на них тоже недопустимо. Если они нападут на любую из этих территорий, мы придем и будем с ними воевать. Но если этого не будет, пусть они в своей пустыне убивают друг друга и дают другим возможность убивать себя.
И, наконец, ответ на вопрос, является ли исламское государство исламским. Джеймс Трауб и Грэм Вуд.
Думаю, главный спор по поводу статьи Грэма разгорелся вокруг вопроса об исламской природе исламского государства. Позиция Грэма, подкрепленная цитатами из Бернара, не согласуется с мнением президента Обамы, который хочет, чтобы мы поверили, что исламское государство и исламский экстремизм — это извращение ислама. Грэм считает их не просто соответствующими исламу, но в высшей степени соответствующими. Позвольте мне спросить вас, почему это имеет значение?
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что на самом деле мне даже не пришло бы в голову спрашивать, является ли исламское государство исламским. Но ответ на этот незаданный вопрос был дан. И ответ этот неуклонно внушался президентом Соединенных Штатов и многими другими. Они попросту говорили, что исламское государство не является исламским. Но я думаю, важно посмотреть на всю их культурную продукцию, их интеллектуальную историю. Это не какая-то группировка психопатов без идеологии вообще. У них есть идеология, и проистекает она из традиции. Можно сказать, и большинство мусульман говорят, что их взгляды на ислам ошибочны. Может быть, до такой степени, что это обязывает других мусульман бороться с ними. Но вопрос, знают ли они исламские тексты и исламскую историю, и используют ли их для обоснования своих действий и для самопознания, не предмет дискуссии. Это бесспорно так. Зачем нам это знать? Затем, что мы боремся с ними. Мы должны понять, кто они такие. Мы должны понять, что заставляет людей ехать туда. Конечно, причин много, но одна из них представляется весьма веской. Это убеждение в том, что исламский халифат — это и обетование, данное Богом всем мусульманам, и одновременно обязанность каждого мусульманина эмигрировать и бороться за его создание.
Опросы общественного мнения показывают, что американцы без особого энтузиазма относятся к идее наземной войны с исламским государством. Причем доля этих энтузиастов неуклонно сокращается. Если в феврале этого года за направление в зону конфликта американских войск выступали 52% избирателей, то в апреле в пользу наземной операции высказалось только 40% опрошенных, в июне – 35%.
За дискуссией в Нью-Йоркском совете по международным делам следил Владимир Абаринов. Между тем, пока реальный отпор ИГИЛ более или менее успешно дают лишь организованные курдские гражданские формирования. Без их действий в Ираке правительство вряд ли смогло бы сдержать наступление исламских экстремистов. Но и деятельность курдов вызывает неоднозначную реакцию соседей, рассказывает Елена Солнцева.
50-летний курд Месуд прибыл со своей семьей в Турцию около месяца назад, спасаясь от военных действий так называемого исламского государства в соседней Сирии. Он не скрывает слез и рассказывает турецким журналистам о том, как во время перехода турецкой границы погибли его жена и престарелый отец, которого он нес на руках, потому что тот не мог самостоятельно передвигаться. Его родной город Тель-Абьяд в нескольких километрах от турецкой границы был захвачен боевиками исламского государства. Месуд говорит, что исламисты появились в городе под покровом ночи в масках с черными флагами. Население города, в основном курды, выживали за счет приграничной торговли. В огромных цветных баулах курдские челноки везли из Турции дешевый текстиль, самопальные джинсы, сумки и дешевую пластиковую посуду. С собой в Турцию увозили шелковую материю, платки, финики, серебряные украшения, ароматические масла. Кое-кто занимался контрабандой сигарет и топлива. Военные действия и жестокость террористов вынудили почти всех местных жителей покинуть свои дома и обратиться в бегство в сторону Турции. Месуд говорит, что принял решение разместить своих детей в турецких лагерях беженцев, а после этого хочет вернуться в Ирак, чтобы присоединиться к отрядам курдской самообороны, которые стали главным препятствием на пути исламских террористов.
Мы покинули Тель-Абьяд после массовых расстрелов мирных курдов. Исламисты согнали на главную площадь мужчин. Они обозвали их предателями и подожгли их дома. Было очень страшно. Они размахивали автоматами, угрожали, а потом застрелили несколько человек. Мы не хотели никуда уезжать, но были вынуждены собрать вещи и отправиться к родственникам в Турцию. Ночью при переходе границы от случайной пули погибли моя жена и отец. У меня остались двое детей, которых согласились принять родственники. Говорят, что около 100 тысяч человек приехали сюда, спасаясь от исламского государства. Турецкие власти предоставляют всем временную защиту и кров. В курдских городах царит уныние и страх. Торговлей заниматься никто не хочет, все боятся, потому что идет война. На курдских базарах никому не нужен мирный товар. Там сейчас в ходу оружие и взрывчатка.
Отправив своих близких в соседнюю Турцию, иракские и сирийские курды берут в руки оружие и идут защищать свои дома и детей. В Эрбиле, столице автономного иракского Курдистана, продолжается набор добровольцев. Открыты десятки призывных пунктов, около которых скапливаются длинные очереди добровольцев-мужчин, принявших решение воевать с так называемым исламским государством. Турецкое телевидение демонстрирует кадры, на которых средних лет курдский мужчина стоит у призывного пункта вместе с двумя совершеннолетними сыновьями. Он говорит, что его родственники погибли минувшей зимой от рук боевиков в окрестностях сирийского города Кабани. После этого он решил взять в руки оружие. Мужчина уверен, что его сыновья будут достойно противостоять врагу, потому что знают основы военного дела и умеют стрелять. Многие курды говорят, что захватившая значительные территории Сирии и Ирака террористическая группировка «Исламское государство» нацелена на полное физическое истребление курдов, потому что мечтают создать на своей территории средневековый суннитский халифат. Чтобы защитить свой народ от полного физического уничтожения, курдские власти формируют оборонительные отряды, которые походят на регулярные армейские войска и насчитывают, по разным данным, до 150 тысяч человек. Бойцы имеют единую армейскую защитную форму и сведены в воинские соединения. Сообщается, что в настоящее время существует более 10 пехотных батальонов, каждый из которых насчитывает около 3000 бойцов. Имеются силы специального назначения, сформированы штабы и аппарат министерства. В народе их еще называют пешмерги, идущие на смерть, говорит мне стамбульский курд Айдын. Он внимательно следит за происходящими в Ираке и Сирии событиями и восхищается успехами курдской армии.
Отряды курдской самообороны при поддержке с воздуха западной коалиции одерживают одну за другой победы. Ополченцам уже удалось вернуть много населенных пунктов и освободить значительные территории Ирака и Сирии, которые были захвачены ранее Исламским государством. Курдские военные формирования освободили Мосул и Киркук, нефтяную столицу страны. Нефть приносила в казну террористам миллионы долларов в день, которые поступали от нелегальной торговли. Теперь курдская армия продвигается вглубь по направлению к сирийскому городу Ракка, центру одноименной провинции, где находится штаб-квартира ИГИЛ. Курдам уже удалось овладеть главной стратегической трассой, по которой шли караваны с продовольствием и боеприпасами для боевиков.
Курдский город Кобани стал для боевиков Исламского государства ловушкой после продолжительного победного шествия на севере Сирии, которое ИГИЛ развернуло в середине сентября. Оборона Кобани продолжалась всю минувшую зиму. Боевики не хотели терять город, потому что он имел важное стратегическое значение. Исламистам была нужна эта земля протяженностью более 50 километров, идущая от провозглашенной ими столицы Исламского халифата Раки в Сирии на реке Ефрат к турецкой границе. Десятитысячная суннитская армия захватила город, не встретив практически никакого сопротивления. Десятки тысяч курдов огромными неорганизованными колоннами ринулись на север страны, не желая становиться частью халифата. Курдские отряды самообороны смогли организовать эвакуацию всех мирных жителей и приготовились к длительной обороне противника. Начались кровопролитные бои, в ходе которых исламисты использовали атаки смертников, успешно применяли начиненные взрывчаткой автомобили. Курдские защитники говорили об использовании ими химического оружия, предположительно захваченного на складах армии Башара Асада. Фанатики с особой жестокостью расправлялись с курдскими пленными. Именно к тем боям относятся облетевшая весь мир фотография суннитского боевика, который позирует с отрезанной головой девушки из курдского сопротивления. Союзники стали наносить авиаудары по позициям боевиков. В ответ исламисты начали интенсивные обстрелы из тяжелого оружия, что привело к появлению массовых ранений среди курдских военных. Вот что говорит в интервью турецким журналистам Осман из города Диярбакыр на юго-востоке Турции, который курды считают своей негласной столицей.
От Кобани ничего не осталось, несмотря на успешную оборону. В восточной части города шли особенно ожесточенные бои. Дома превратились в решето. После осады город покинули около 200 тысяч местных жителей. Остались около 2 тысяч гражданских и несколько военных отрядов. Население города выживает за счет финансовой помощи, которую по всему миру собирают курдские общины. Им присылают теплую одежду, медикаменты, игрушки, продовольствие, детские, молочные смеси. В Кобани попасть трудно. Граница охраняется танками. Вокруг военные и полицейские патрули. Боевики покинули город, предварительно заминировав многие улицы и здания города. Местным жителям рекомендовали не покидать дома.
Костяк курдской армии составляют хорошо обученные бойцы Демократического союза, выступающего за социалистическое самоуправление курдского народа, и представители запрещенной в Турции курдской рабочей партии, которая на протяжении долгих лет вела борьбу за создание собственного государства и отделение части турецких земель. Турецкие власти разоружили большую часть бойцов и арестовали их лидера Аджалана, который отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме. Боевики курдской рабочей партии перешли к мирной жизни и сложили оружие, но сохранили неприязнь к туркам. Проживающие на территории Турции курды то и дело выходят на улицы городов с флагами курдской рабочей партии. Женщины в курдских костюмах размахивают фотографиями своих мужей и детей, погибших от рук турецких военных. Погибших называют герилле и считают своими героями. Демонстранты требуют создания автономии в юго-восточных районах Турции и всеобщей амнистии, переговоров с лидером партии Абдуллой Аджаланом, освобождения его из заключения и предоставления ему права заниматься политической деятельностью. Турецких курдов в их борьбе традиционно поддерживают турецкие коммунисты и представители марксистских партий, которые считают курдское национально-освободительное движение частью общей классовой революционной борьбы за свободу пролетариата. После начала военных действий так называемого исламского государства сотни турецких анархистов и левых устремились в Северный Ирак помогать курдскому народу. Стамбульский студент Джем, поддерживающий левое движение в Турции, говорит, что намерен в скором будущем поехать воевать в Ирак на стороне курдского народа.
Происходящее в Ираке и Сирии стало частью общей классовой революционной борьбы за свободу пролетариата. Радикальные исламисты мобилизуют большое количество представителей беднейшего пролетариата. Люди вступают в ИГИЛ часто из-за денег и желания помочь своим семьям. Фанатики используют продуманную, разработанную идеологическую платформу, основанную на предсказаниях из священных исламских текстов и памяти о средневековом халифате, ассоциирующемся с золотым веком ислама. Они пропагандируют бесконечную войну против всего мира, которая должна завершиться последней битвой. Война эта может быть только победоносной, поскольку, согласно твердому убеждению сторонников, находится непосредственно Всевышний.
Если убрать эту составляющую, бедность и желание хоть как-то заработать, то привлекательность древнего золотого века значительно померкнет, считает стамбульский студент. Курдские формирования довольно разношерстны. Организован лагерь военной подготовки для представителей национальных меньшинств, где обучаются какие и езиды, выходцы из древней Месопотамии, которые говорят на одном из языков курдской группы, но курдами себя не считают. Их религия включает в себя элементы зороастризма, иудаизма, христианства и ислама. Сегодня большая их часть проживает в Ираке, но находится на грани полного исчезновения. Суннитские фанатики приговорили к смерти этот древний народ и ведут на него охоту. В курдских формированиях из-за разных политических взглядов царит довольно демократическая атмосфера. У бойцов нет времени, да и желания говорить о политике. Приходится воевать и решать насущные вопросы. Например, где взять еду, на чем спать, сколько осталось патронов. У многих солдат нет даже и подходящей формы. В холодную зиму приходилось лежать в окопах в летней одежде, жалуется в интервью турецким журналистам курдский новобранец. Центральные власти давно ведут финансовые споры с правительством курдской автономии и не хотят платить военным региональные заработные платы. Семьи погибших военных не получают от государства ничего и живут в плохих условиях. Финансовую помощь курдским бойцам собирает по всему миру курдская община. В силах самообороны воюет много женщин. Курдские женщины рассказывают, что пошли воевать за будущее свободное, независимое государство, где бы женщины имели права наравне с мужчинами. Они не хотят, чтобы на их земле распространялись законы шариата, которые пропагандирует террористическая группировка «Исламское государство», захватившая значительную часть территории их страны. Исламские фанатики насильственно выдают женщин замуж, делая третьей или четвертой женой, принуждают к ранним бракам. Они предлагают своим солдатам возможность получить неограниченное количество рабынь, захваченных в качестве добычи на территории боевых действий. На территориях исламского государства издан даже приз курант на рабынь. Они предлагают своим бойцам повоевать несколько месяцев и купить себе трех рабынь, говорит мне курдская активистка Денис.
Возмущение курдских женщин вызвал недавний манифест о правилах поведения для исламских женщин, который распространило исламское государство. Он подразумевает всем женщинам вести жизнь в заперти, оставаться все время в доме, покидая его только для участия в религиозных церемониях. Женщинам под страхом смерти запретили выходить из дома с непокрытой головой. Курдские женщины служат в армии наравне с мужчинами, что вызывает особую ненависть у исламистов. Революционные процессы в Курдистане привели к тому, что в регионе широкое развитие получает самоуправление и демократические институты, в частности, женское равноправие.
Турецкий интернет-ресурс сообщает, что женщины готовят для курдских солдат горячее питание в Киркуке на севере Ирака. Они организовали фабрику-кухню, которая ежедневно готовит еду для более 1500 иракских военных. Страны западной коалиции присылают солдатам сухие пайки, галеты и консервы. Стамбульский студент Джем рассказывает мне, что в свободное время бойцы курдской армии читают Яшара Кемаля, известного курдского писателя, который не так давно скончался в Стамбуле. Долгие годы его книги были в Турции запрещены. Сам он подвергался преследованиям и провел в тюрьме за пропаганду сепаратизма около 2 лет.
Новая курдская армия, которая борется с варварами, становится популярной не только в Ираке. Форма курдских солдат становится популярной среди студентов турецких вузов. Многие фотографируются на фоне курдского флага и выставляют эти фото в интернет. Многие курдские солдаты делают нашивки с изображением американского флага, как символа свободы. Во время войны в Ираке курдские солдаты воевали на стороне армии США и коалиции на Северном фронте и получили автономию и возможность иметь собственную армию. Многие курды благодарны американцам за возможность иметь собственную армию и защищать свои права. Однако курдская армия все еще очень слаба. Местные жители и деревенские курды мало представляют себе трудности военной службы. Им требуется профессиональная подготовка.
В курдской армии действительно хромает дисциплина, рассказывает мне 30-летний курд Айхан, выпускник Стамбульского вуза, который несколько месяцев воевал в Северном Ираке, но после ранения вернулся обратно в Турцию. Несколько месяцев Айхан провел в госпитале на юго-востоке страны. Говорит, что в больнице познакомился с сирийцами, которые сражаются против так называемого исламского государства на стороне свободной сирийской армии. Между иракскими курдами и сирийцами существует полное взаимопонимание. Оба народа выступают за создание будущего демократического государства и против усиления роли ислама. Айхан говорит мне, что сирийские солдаты более организованы, в то время как курдам не хватает профессиональной подготовки. У сирийцев довольно жесткая дисциплина. В их рядах много профессиональных военных, которые покинули армию Башара Асада. Запрещено употреблять алкоголь и даже курить. А курдские солдаты привыкли к тактике партизанской войны и часто не подчиняются решениям командующих. Бывает, что военное командование не знает истинного положения дел. Из-за этого многие операции проваливаются. Солдатам приходится сражаться дедовскими методами, оружием старого образца. В ходе боев с исламским государством было захвачено много советской техники, автоматы Калашникова, танки, автомобили «Урал». Решающее значение в боях оказывает воздушная поддержка сил западной коалиции. Однако союзники не могут поставлять оружие курдам, несмотря на призывы курдского руководства к прямому вооружению их войск. Главным тормозом на пути вооружения курдских отрядов стало действующее иракское правительство. Центральные иракские власти воспринимают автономный Курдистан как угрозу целостности страны. Они опасаются, что размещение современного вооружения в Эрбиле, столице иракского Курдистана, может усилить амбиции курдов быть независимыми от Багдада. Вот что говорит 30-летний стамбульский курдский журналист Мерт.
Поставка оружия идет через Ирак и центральное правительство. Беспомощные иракские власти не смогли оказать сопротивление исламистским фанатикам. Созданные наспех американскими инструкторами иракские войска разбежались при первых выстрелах джихадистов, бросив на поле боя и на складах арсеналы современных тяжелых вооружений. Во главе антисуннитской кампании долгое время стоял премьер-министр Нури Аль-Малики. Сейчас его дело продолжил новый премьер из числа его аппаратчиков. Центральные прошиитские власти за время более чем десятилетнего правления умудрились не только оттолкнуть от себя сограждан суннитов, но и лишиться поддержки курдов и даже значительной части шиитов. Не добавили авторитета правительству Ирака и вскрывшиеся факты его масштабной коррупции и злоупотребления властью.
Мерт недоволен тем, что турецкие власти закрывают границу для курдов, но открывают границу представителям сирийской оппозиции, ведущим сражения с армией Асада. Официальная Анкара не хочет помогать курдам, потому что долгое время вела войну с курдскими формированиями в приграничных с Ираком районах и теперь опасается создания независимого курдского анклава на юго-востоке страны. Длительное время Турция отказывалась пропускать через границу конвои для оказания военной помощи курдским отрядам. Власти разрешили пропустить через свою территорию только 150 курдских бойцов с бронетехникой и артиллерией. Нежелание помогать курдскому народу в борьбе с общим врагом привело к массовым акциям протеста внутри Турции. На улицы турецких городов вышли тысячи курдов, которые обвинили турецкие власти в отсутствии поддержки курдских защитников, обороняющих регион, включая Турцию, от боевиков экстремистской группировки «Исламское государство». Полиция применила слезоточивый газ и водометы, когда волнения начали распространяться на крупные города, в том числе Стамбул, Диарбакыр, Анкару, Мерсин и Адана. Один демонстрант был убит. Власти южной провинции Мардин объявили комендантский час в нескольких районах. Вот что заявил курдский демонстрант, участник акции протеста в Стамбуле.
Я повесил в лавке флаг Курдистана. Пришли полицейские и пригрозили лавку закрыть.
пришлось убрать. Курдское население насильственно разделено по разным странам. Это беда и проклятие нашего народа. Наш народ уничтожали на протяжении веков. Много курдов приехали в Стамбул из Сирии после восстания в Камышлы, когда на городском стадионе арабские болельщики стали выкрикивать оскорбления в адрес курдов. Между двумя группами фанатов произошло столкновение. Полиция расстреляла курдских болельщиков, что вызвало негодование местного населения. Жители города сожгли статую отца президента Хафиза Асада. Много людей были убиты и ранены.
Турецкие курды смотрят в сторону иракского Курдистана и его главы Масуда Барзани, который смог добиться для курдов хоть каких-то прав. Автономный курдский район в Ираке, который возглавляет Барзани, для многих курдов кажется воплощением вековой мечты о независимости. Лидеры курдских вооруженных формирований обещают предоставить турецким курдским районам автономию, как в Ираке, где населенные курдами северные территории фактически существуют суверенно. Раздаются и более экстремальные призывы разрешить курдский вопрос, объединить курдов Сирии, Ирана, Ирака и создать единый Курдистан, страну курдов. Турецкие телеканалы демонстрируют кадры, как иракские курды в освобожденных от исламских фанатиков населенных пунктах вывешивают флаг Курдистана, в состав которого, по их замыслу, должны войти части Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Турецкие эксперты опасаются, что народные волнения курдов перекинутся на территорию Турции. Если курдское население поднимет мятеж, это может взорвать весь регион, пишет оппозиционная газета «Джумуриет». Населенные курдами области Турции станут зоной боевых действий. На сторону мятежников станут турецкие курды, недовольные политикой местных властей. К тому же до сих пор существуют спорные территории, говорит 30-летний стамбульский курдский журналист Мерт.
Турция рассматривает курдов едва ли не как большее зло, чем исламских фанатиков. Турецкие военные застрелили курдскую активистку Кадре, которая пыталась перейти границу, чтобы помочь осажденным. Через турецкую границу осуществляется тайная поставка грузов и техники для боевиков Исламского государства, и это не вызывает никакой озабоченности у властей. Некоторые политические деятели Турции симпатизируют призывам исламистских фанатиков организовать исламский халифат.
Турецкие средства информации нагнетают общее недоверие турецкого населения к курдам и рассказывают обывателям о том, что курдские вооруженные формирования проводят этнические чистки на освобожденных территориях и относятся очень жестоко к местному арабскому населению. Все это вносит еще больший хаос в то, как воспринимаются турецким обществом события в соседних Ираке и Сирии.
О сопротивлении курдских военизированных формирований ИГИЛ рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Генпрокуратура России начала проверку законности признания независимости Республик Прибалтики Госсоветом СССР в 1991 году, сообщило во вторник агентство «Интерфакс». Сама прокуратура России откликнулась на это сообщение, сказав, что обязана проверять любые обращения и запросы. Но все же, что означают эти действия? Что это было? Это какое-то послание Кремля или инициатива снизу, или угроза, или повод для насмешек в соцсетях? Об этом мой коллега Валентин Барышников беседовал с политологом Марией Липман.
Рассмотрение вопроса о том, как отделялись страны Балтии, допустим, прокуратура сама с собой решит, что это было сделано незаконно. И что?
За этим стоит ясный сценарий. Сценарий этот страшный, его уже обсуждают с тех пор, как появились в Крыму так называемые вежливые люди. С тех пор многие политологи говорили об этом сценарии появления так называемых вежливых людей в Прибалтике. Эти сценарии как минимум заканчивались Третьей мировой войной, а как максимум ядерной войной. Люди читают и будут читать это ровно в одном смысле, и я думаю, что в Москве это понимают.
Надо все-таки вспомнить, что страны Балтии с тех пор стали членами НАТО, и можно говорить о том, что пока прокуратура начинает такого рода рассмотрение, например, такой влиятельный человек в России, как Сергей Иванов, глава президентской администрации, совсем недавно в своем интервью Financial Times сказал, что война с НАТО для России является самоубийством. Вот такую формулу мы услышали от главы президентской администрации. Если такого рода безумные планы обсуждаются, где бы то ни было, то мне кажется, что наличие или отсутствие решение прокуратуры о том, было это законно или нет, на них совершенно не влияет. Но не то, что если сейчас прокуратура решит, что отделение было незаконно, тогда, между прочим, и само существование Российской Федерации в ее нынешней форме тоже как-то становится юридически сомнительным. Да? Тогда непонятно, в чем состоит действительно вот изначальное основание существования России в тех границах, в которых она существует сегодня. В любом случае, наличие или отсутствие решения прокуратуры о законности или незаконности отделения Прибалтики, по-моему, никак не влияет на мой взгляд, абсолютно безумные планы, если они существуют, о том, чтобы начинать восстановление контроля над странами Балтии военными средствами со стороны России. Я надеюсь, что вот высказывание, которое прозвучало из уст главы президентской администрации, оно правильно, я надеюсь, отражает представление тех, кто принимает самые главные решения в Кремле.
Поговорим в целом о ситуации за последние месяцы. Хотя на востоке Украины, особенно люди, воюющие там, не согласятся, но в принципе, если с высоты птичьего полета, это некая пауза после событий зимы. У вас есть ощущение, что за последние месяцы что-то изменилось? Можно поговорить и о так и не понятом политологами звонке недавнем Путина Обаме, но в целом эта пауза и непонятно, с чем она связана. То ли это влияние экономики, то ли просто Кремль что-то пересматривает.
Есть ощущение, я бы очень осторожно здесь говорила о том, что вероятность военной эскалации, которая была очень высока еще не так давно, сейчас ниже. Я бы вот на этом остановилась, сказать, что принято какое-то окончательное решение, опять-таки мы совершенно не знаем, как решения принимаются, как они выглядят. Это главное, что, допустим, даже сейчас мы через какое-то там волшебное стекло увидим, что где-то лежит бумага, на которой написано, что конфликт замораживается. Но это же не значит, что это решение не может быть пересмотрено через какое-то время. Да? Собственно, события, которые развиваются между Россией и даже уже не Украиной, а Западом, весьма разрушительны для России. Крым присоединен к России, и поддержка российских властей, главным образом президента Путина, выросла и удерживается на неслыханно высоком уровне. Вот последние опросы дали результат еще более высокий. 89% одобряют деятельность президента Путина на посту. Но одновременно Россия, в общем, платят очень высокую цену экономическую. Дальнейшая эскалация, если бы она произошла, она бы еще сильно усугубила экономическое положение России, и цена, которую Россия платит, выросла бы довольно значительно.
В нынешней ситуации выглядит так, что и отступление России невозможно для Путина, и о цене эскалации вы сказали, а вот это среднее положение, когда такой подмороженный конфликт, получается, есть для Путина такая средняя стратегия, просто ситуативно действовать и ждать, пока, может быть, что-то изменится.
Ну, опять, мы совершенно не знаем, каковы расчеты в Кремле. Вопрос о том, о запасе прочности режима, это вопрос, по которому вы и в России, и за пределами России найдете совершенно диаметрально противоположные точки зрения. Люди очень серьезные, вполне квалифицированные, высокопрофессиональные эксперты будут придерживаться противоположных точек зрения, что вот, не знаю, через год наступит коллапс, или наоборот, что там на какие-то годы еще впереди у России хватит запаса прочности. Ситуация совершенно неопределенная, и я бы сказала, тут интересно то, что президент Путин, который на протяжении многих лет доказывал, что он такой виртуоз по части создания неопределенности для других, и это было его очень сильным козырем в отношениях с другими странами. Сегодня он сталкивается сам с неопределенностями, которые он не в состоянии контролировать. Это и вопрос о санкциях, это и вопрос о цене на нефть, это и вопрос о том, как, собственно, будет развиваться положение дел внутри страны с экономикой и социально-экономическими проблемами, насколько, собственно, долготерпения российских граждан хватит. Все это вещи, которые он контролировать не может и которые делают для него управление страной более сложным делом, чем это было прежде. Я думаю, что какой-то расчет у Путина может быть на то, что, ну и за пределами России, вообще говоря, остается очень много неопределенности. Мир пришел в состояние беспорядка, в мире существуют огромные угрозы. В этом смысле конфликт, который разыгрался в Европе неожиданно для всех, что в Европе идет война, да, на территории Украины идет война, может отойти на второй план. У нас и сегодня есть страшнейшая, чудовищная угроза, в общем, для человечества, да, в виде исламского государства. государства, есть проблемы, связанные там с Ираном и так далее, есть проблемы, связанные с Европой. Да, выйдет ли Греция из Европейского Союза или нет? Если Греция выходит из Европейского Союза, то это уже совсем не тот Европейский Союз, и вообще непонятно, каково его будущее. Там впереди предстоит еще референдум в Великобритании, и вообще неизвестно, что будет дальше. И вполне возможно, что расчет у Путина может быть на то, что какие-то серьезные кризисы и конфликты будут развиваться на Западе, и что это будет происходить быстрее, чем Россия исчерпает свой резерв прочности.
С политологом Марией Липман беседовал мой коллега Валентин Барышников. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Правоохранительные органы нескольких европейских стран расследуют деятельность международной инвестиционной компании «Unetenet». Как отмечает испанская пресса со ссылкой на правоохранительные органы, есть основания полагать, что жертвами мошеннических действий этой компании стали 22 тысячи человек, граждане 10 стран, в том числе России, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Владельцу Unetenet испанцу Хосе Мануэлю Рамиресу Марко 41 год. Он родился в Валенсии, а свою карьеру начал в 80-е годы прошлого столетия в курортном городе Торремолинос в качестве гардеробщика в дискотеке. Какого-либо образования у него нет. Эти и другие данные нам пришлось заимствовать из мадридской газеты «Паис», поскольку связаться с самим Хосе Мануэлем нет никакой возможности. Его местонахождение неизвестно ни прессе, ни разыскивающим его правоохранительным органам. Считается, что за пару лет после основания своей фирмы в 2013 году испанец завладел 50 миллионами евро. Правда, определенная часть этих денег сейчас заблокирована по решению суда на банковских счетах, в частности на Мальте, в Румынии и Латвии. Последнее, похоже, и положило конец процветающему бизнесу Рамиреса Марко. В апреле 2014 года были заморожены его счета в рижском банке Руэтуму. Это произошло якобы в рамках расследования истории с отмыванием денег неких россиян, прибегших к услугам Unetenet. Предприятие оказалось в поле зрения ряда правоохранительных структур, которые вскрыли факты, позволившие квалифицировать бизнес Рамиреса Марко как мошенническую финансовую пирамиду. О чем идет речь? Говорит экономист профессор Хавьер Сала и Мартин.
Пирамидный бизнес подразумевает оплату дивидендов инвесторам за счет поступления от других, новых клиентов. Этот бизнес обрел печальную известность в начале прошлого столетия, когда итальянский мошенник по имени Карло Понци появился в Бостоне и стал предлагать вкладывать деньги в свое якобы преуспевающее дело, обещая инвесторам 50% доход. Таким образом, ему удалось обмануть немало людей. Однако любая пирамида требует с каждым днем обманывать все больше людей. И настает момент, когда делать это становится невозможно. Пирамида разрушается.
Впрочем, времена, когда людей вовлекали в финансовые пирамиды простым обещанием высокого дохода, похоже, уже прошли. Сейчас, после многочисленных скандалов с подобным бизнесом, в него уже мало кто верит. Поэтому Рамирес Марко разработал свою собственную революционную схему привлечения клиентуры, снабдив ее псевдоэкономическими теориями и политической демагогией, заимствованной у левых радикалов. Он даже придумал собственные платежные средства, так называемые «социальные деньги» Unete. Они были объявлены некой альтернативой буржуазным деньгам, евро и долларам, якобы находящимся на службе коррумпированных правительств и финансовых олигархов. Unete – это где свои народные деньги, которые позволяют покупать и продавать все, что угодно, а также зарабатывать без налогового прессинга со стороны государства. Для пропаганды своего бизнеса Рамирес Марко подрядил целую армию красноречивых самозванных экспертов. Говорит один из них по имени Бернардо Перлес.
Мы пребываем в стадии тихой социально-экономической революции. Наше общество бросает вызов тем, кто манипулирует мировой экономикой. Отсюда и необходимость в новой валюте. Люди говорят, хватит, мы будем жить по-новому. Мы не согласны с навязываемой нам системой эксплуатации. Существующая ныне экономика обречена на исчезновение. Ну, а монета Unete процветает. С ее помощью покупаются и продаются автомобили, компьютеры, квартиры. Это не единичное явление, это устойчивая тенденция. Таким образом, в мире происходят изменения. Ну а мы являемся мотором этих изменений. Мы создаем новую экономическую систему, открываем доступ к бизнесу для многих людей.
Вся эта революция, включая валюту, носила сугубо виртуальный характер, существовала лишь в интернете. Как выяснила полиция, у Рамиреса Марко даже не было офиса, а юридическим адресом компании и ее штаб-квартиры числилась заброшенная хибара в одном из южных испанских поселков. Правда, это не мешало испанцу представлять свою организацию как международный холдинг, занятый в области маркетинга и бизнеса, использующий самые передовые супертехнологии. Рамирес Марко заявлял о предстоящем открытии собственного банка в Арабских Эмиратах, а также о построении в скором будущем собственной финансовой империи со столицей под названием Унета Сити. Правда, с местом расположения этого мегаполиса он определиться не успел. Последние 2 года бизнесмен и его помощники без устали организовывали пышные презентации и даже выступали с публичными лекциями как в Испании, так и за ее пределами. И эти лекции, как теперь констатируют следователи, пользовались определенным успехом, несмотря на всю абсурдность их содержания. Выступление Бернардо Перлеса – образец высказываний в поддержку Унет.нет.
Идея социальных денег позволяет создать принципиально новый мировой порядок. Экономика и вообще все в мире отныне может управляться через интернет. Мы можем действовать, покупать и продавать, находясь в любой точке планеты. Таким образом, наша экономика, основывающаяся на нашей собственной валюте, будет иметь значительно более высокие темпы развития, чем любая иная, использующая традиционную валюту. Мы обитаем в пространстве, которое называется планетой Земля, и большинство из нас до сих пор ничего из себя не представляли. Но теперь ситуация начинает меняться, ведь сегодня уже не существует границ, интернет работает везде, и мы можем действовать повсюду.
Пирамидный холдинг, естественно, ничего не производил, ничего не покупал и ничего не продавал. А Унеты представляли собой лишь своего рода виртуальные фантики. Подлинный бизнес пирамиды состоял лишь в выкачивании денег из клиентуры. Желающим принять участие в народном бизнесе предлагалось для начала обменять не имеющие никакого будущего евро и доллары на перспективную виртуальную валюту, перевести свои сбережения на счет в офшорной зоне Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море. Оттуда деньги, чтобы запутать правоохранительные органы, расползались по разным банкам, включая уже упомянутые в Румынии, Латвии и на Мальте, а инвесторам на виртуальный счет начислялись фантики. Впрочем, для затравки, как в любой пирамиде, вкладчики поначалу действительно получали реальный доход. Однако очень скоро все это прекратилось. Арест счетов сначала в Латвии, а затем в других странах стал и поводом для прекращения выплат клиентам. Если некоторые еще на что-то надеются, то другие уже подали заявление в суды, требуя возвратить украденные у них деньги. Хотя в той же Испании, где пирамидой увлеклись более 6000 человек, вернуть деньги маловероятно. Ведь вклады в инвестиционные компании, будь то подлинные или мошеннические, в отличие от банковских счетов, государством не страхуются, а посему и не компенсируются. Вот что рассказал по поводу Унет.нет официальный представитель национальной полиции Испании Виктор Фернандес.
Это в чистом виде мошенничество. Полиция напоминает, что деньги у вкладчиков подобные организации берут под предлогом инвестиций для открытия бизнеса или для покрытия всевозможных надуманных накладных расходов. Людей привлекают чрезвычайно выгодные условия вложения, разумеется, ложные. Мы призываем граждан не верить мошенникам, мыслить рационально и не поддаваться на сомнительные предложения.
По свидетельству журналистов исследователей ПАИС, Рамирес Марко в своей деятельности вдохновлялся примером российского предпринимателя Сергея Мавроди. Он, отмечает газета, буквально бредил этой личностью, считая Мавроди своим идеалом и учителем, хотя никогда не был знаком с россиянином. Впрочем, по оценкам журналистов, Рамирес Марко действительно стал достойным учеником строителя пирамиды МММ. Он строил собственный бизнес с не меньшим размахом. И даже основал благотворительный фонд, взялся опекать приют в Перу для детей жертв сексуальных преступлений. Фонд развернул кампанию по сбору средств в пользу этих детей, утверждая, что в приюте они голодают. Сердобольные люди со всего мира собрали порядка 400 тысяч долларов. Однако приюту, по словам его директора-священника, достались лишь 35 тысяч. Остальные Рамирес Марко, судя по всему, оставил себе. За все содеянное ему грозит наказание сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Испании. Вот что рассказала об этом Радио Свобода юрист Мария Тереса Рамус.
Речь идет о преступлениях, совершенных против собственности граждан и социально-экономического порядка. Здесь, соответственно, просматриваются два правонарушения – мошенничество, то есть обман с целью обогащения, и последующее незаконное присвоение чужих средств. Эти правонарушения описаны в статье 248 Испанского уголовного кодекса. В случае с данной пирамидой имеется отягчающее обстоятельство. Обман носил массовый характер и позволил предполагаемому мошеннику обогатиться на значительную сумму. Кроме того, в деле есть и признаки еще одного преступления, а именно фальсификация финансовых документов.
Таким образом, строителю пирамиды в Испании грозит по совокупности содеянного тюремный срок не менее 10 лет. Это, разумеется, если поклонник Мавроди в конце концов попадет в руки правосудия.
О деятельности пирамиды под названием «Он это нет» рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях, в SoundCloud и на iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.